Всем привет! У нас сегодня с вами первый экспериментальный выпуск «Капитанского мостика». Мы с Димой, собственно, да, давайте представимся. Меня зовут Валентин Малых, а со мной Дима Колодезев. И мы сегодня попробуем обсудить новости за прошедшую неделю, связанные прежде всего с ИИ, но и, конечно, со всем остальным тоже, потому что ИИ, как известно, часть всего остального. Дима, что-нибудь скажешь?
Ну, всем привет. На самом деле мы только пробуем первый выпуск. Блин, будет комом. Ну, в общем, посмотрим.
Да, как-нибудь, я думаю, разберемся. Давайте, соответственно, не откладывая в долгий ящик, я прямо сейчас первую новость и пошарю. Значит, первая новость у меня будет про OpenAI. Соответственно... Первая новость про OpenAI, и звучит она следующим образом, что у нас есть такая история, что некий стартап, который называется I.O., там как-то там чуть-чуть похоже на I.O., да, вот I.Y.O. От соответственно, бывшего дизайнера, по-моему, Apple, он подал в суд на Apple за счет того, что Apple, соответственно, украл у них какой-то концепт. Очень сложно, мне лично сложно понять, что значит украсть концепт. Я не очень понимаю, как вообще работает судебная система в США. Может быть, у них так нормально. Но, в общем... Суть происходящего в том, что был вроде как украден концепт, и если мы посмотрим, соответственно, на этот самый I.O., да, то I.O. это, ну, по большому счету, наушник умный, да, то есть это, точнее, два наушника. Ну, как, я думаю, у многих из слушателей есть какие-нибудь затычки, типа, не знаю, тех же AirPods. Ну вот... идея I.O. в том, что в AirPods можно поместить полноценный компьютер, который будет с вами прям голосом разговаривать. Насколько это прям правда, я сказать не могу, но была демонстрация видео от их основателя, вот этого I.O. И он сказал, что работает, да, прям демонстрировал, что с ним это разговаривает. Насколько это было правда, неправда, опять же, не берусь сказать, но вот имеем то, что имеем, что... утверждается, что есть наушники, которые содержат в себе полноценный компьютер, и то, что это, соответственно, новый способ взаимодействия с компьютером. Как ты думаешь, Дим, насколько это вообще похоже на правду?
Слушай, ну, начнем с того, что тут, как все в анекдоте, про то, что не выиграл, а проиграл.
Ну, и не 100 тогда, рублей, да.
Да, не Волгу, а Жигули, и не в покеров, не в спортлотов, а в преферанс. Угу. Вот. То есть идея какая, что там в этих самых долинах так все переплетено, что легко запутаться, кто кого о чем судит. Так вот, Apple не сторона процесса.
Угу. Да.
Вот, история Ясно. Какая. Главный дизайнер всея Apple, сэр Джон Ай, он сэр, в смысле, у него рыцарское достоинство, его произвели за дизайн айфона в это дело. Вот. Он ушел из Apple и сказал, я буду вместе с OpenAI делать железки. И как раз он ушел делать эти железки. Другие менеджеры Apple ушли в другой стартап.
Ага.
Вот, который как раз называется I.O. Вот, которому денег дал Google. Вот, и понятно, что эти ребята с уважаемым сэром работали просто в одной команде. И начали пилить, скорее всего, просто одно и то же. Вот. И вот тут встает вопрос, кто первый заявит, что оно его, тот и как бы прав. Причем, я думаю, что в большой команде нет никого, кто был бы тем, кто придумал. То есть в команде придумывается всегда общее творчество. Естественно, главный дизайнер считал, что, наверное, я думаю, что дизайн его, он же главный, да? Mm-hmm. Вот. А менеджмент, он, который в этом стартапе участвовал, он тоже считает, что... И линия защиты, а линия нападения, собственно говоря, вот смотрите, они делают буквально то, что мы тут собирались выпустить, но оно вроде бы как никому не было нужно.
Mm-hmm.
Ну вот сейчас они это делают, и мы хотим с этого иметь. Вот, на что тебе отвечают, что наш первый продукт будет вовсе даже и не наушники, может быть. Вот, в этом смысле это все звучит как заявка на будущие прибыли. То есть есть подозрение, что у человека, который разработал дизайн айфона и много лет разрабатывал все эпловские дизайны, у него сейчас получится что-нибудь опять клевое, все опять кинутся это покупать, и хорошо бы заранее застолбить, чтобы потом, если получится, можно было годами судить и, в общем, какие-нибудь денежки дать. Не получится, ну и фиг бы с ним. Поэтому я думаю, что это такая просто заявка на золотой рудник. Вот. Что касается самого наушника с компьютером. Ну, вообще говоря, это напрашивается. То есть, если посмотреть, как все развивалось, все время пытались запускать умные очки. Ведь, но умные очки – это ведь тот же самый наушник с компьютерами, только он еще и с камерой. Да?
Угу.
Вот. И сразу возникли проблемы, что когда ты ходишь с камерой на глазах, снимаешь, например, полицейского, в большинстве стран ты просто сразу уже нарушитель закона, да, то есть, ну, это мутное дело. Потом камера достаточно большой видеопоток должна обрабатывать и так далее в реал-тайме, и просто тяжело. Вот. Вероятно, опять же, видение такое, что нам на самом-то деле камера не столько нужна, в большинстве нам хватает и звука. То есть мы можем говорить, мы можем, если у нас наш ассистент слышит контекст, в котором мы беседуем, то, в общем-то, ему больше-то ничего и не надо. На худой конец мы ему сами можем сказать: слушай, я тут смотрю на здание, такое большое серое, это что, он по геолокации, и большое серое, он так найдет, что это, не нужна фотография. Вот. И выглядит, в общем, многообещающе. Потом во многих фантастиках вот эта вот идея о том, что у тебя есть в ухе какой-то ассистент, который тебе говорит: поверни направо, поверни налево, вот, робопёс крадется к тебе сзади, ну вот как 451 по Фаренгейту, она такая нормальная и обкатанная, то есть это похоже хорошо. То есть для меня это выглядит как разборка между людьми, которые работали рядом, а теперь работают в разных конторах, ну дело житейское. А само устройство, то есть концепт устройства, которое позволяет передавать данные в условный искусственный интеллект ровно с того места, где ты находишься, ну, мне кажется, что мы почти к этому пришли. Я бы сам бы с удовольствием носил бы какой-нибудь регистратор, как вот не зашел вот этот вот штука, которую носят полицейские, на самом деле, во многих странах. Вот, просто чтобы потом не вспоминать, что же со мной было, чтобы он протоколировал за меня. То есть это удобно. Поэтому я думаю, что получится у них вероятность больше половины, что деньги будут делить. Ну, вот эти вот заявили первые, там выстроится еще какой-нибудь кто-нибудь обязательно.
Слушай, ну, на самом деле, спасибо за пояснение. Я вот с этой стороны вопроса был не знаком, поэтому я думаю, что по судебным разбирательствам ты прав, а вот по девайсам я, честно говоря, не согласен. У меня принципиальное несогласие, потому что, на мой взгляд, принципиальная проблема такого наушника заключается в том, что, ну, я, может быть, сужу по себе, да, и таких людей меньшинство, но вот лично мне не очень комфортно говорить про какие-то свои дела в людном месте, да, то есть мне комфортно говорить там, где меня, соответственно, другие люди не слушают, даже без относительно того, что я, у меня ничего секретного нет, мне просто это не нравится. Ну, мало того, что это невежливо, да, что... Допустим, когда едешь в общественном транспорте, кто-то начинает разговаривать, обычно все на него косятся, и, в общем, на мой взгляд, справедливо. Но это просто неудобно. И если в качестве ввода, да, что компьютер что-то говорит тебе, я еще вполне себе могу согласиться, то разговаривать с компьютером с голосом, ну, можно только в каком-то месте, где ты достаточно изолирован. С одной стороны, а раз ты уже достаточно изолирован, с другой стороны, то а что бы тебе не воспользоваться уже, собственно, стандартной клавиатурой? Вот у меня вот этот вопрос, и мне он не то, чтобы не дает покоя, но вот мне кажется, что здесь кроется какая-то сложная история именно с рыночной нишей.
А у тебя нет никакого знакомого, который пользуется голосовыми сообщениями?
У меня есть, у меня, соответственно, папа ими пользуется, но он пользуется ими вынужденно, потому что он, к сожалению, после некоторых событий не может печатать нормально, да, и ему это тяжело. И поэтому, соответственно, он пользуется, но в основном он печатает. То есть я знаю про существование вот этих вот вещей под названием аудиосообщения, но насколько я могу судить, может быть, опять же, я все пропустил, но вроде как модно говорить молодежь, то бишь зумеры, они вроде как аудиосообщения не приветствуют. Или я все пропустил?
Смотри, вот все вот эти вот умные очки, они базировались на двух аудиториях. Первая аудитория – это гики. Ой, смотрите, как клево, у меня в очках еще есть камера, искусственный
Целый
интеллект
компьютер.
и календарь. Вот. А, скажем, 30 лет назад они носили компьютер носимый на боку. Видел такие, да? То есть, когда у тебя здесь откидывается так вот экранчик такой, вот здесь у тебя перед тобой, здесь у тебя на поясе клавиатура висит, здесь у тебя висит на блоке питания лаптоп килограмм, 8 все это весит, и ты такой идешь, у тебя есть компьютер в дороге. Вот. Но это таких людей мало, и они не обеспечивают продукты такого уровня, за которые берется дизайнер айфона. Да? Вот.
Конечно.
Вторая ниша, которую все эти продукты эксплуатировали вынужденным образом, это корпоративная. То есть, например, вот у нас есть хирург, у него он по руки в пациенте, да, по локоть. Вот, вот у нас есть слесарь на сборочной линии, он, допустим, у него руки в масле, вот у меня есть спецназовец, у него винтовка в руках, он, в общем-то говоря, печатать не очень, да? Вот, и они все равно общаются голосом, и все это происходит в контролируемом окружении. Вот, все это круто, все это позволяет продавать очень дорогие продукты, то есть те же самые очки, они могут стоить и 2500 долларов, и 25 тысяч долларов, то есть для некоторых применений оно все равно окупится, тем более, что их покупает хирург не из своего кармана.
Ну, конечно.
Вот, а сравнительно с ценой томографа, например, это просто расходники, да? Вот, я думаю, что вот этот продукт просто хочет воткнуться в новый use case именно. То есть, что он идет не туда и не сюда. И мы думаем о нем, как будто это вот либо гикая игрушка, либо это какая-нибудь, ну, то есть две работающие истории, это гикая игрушка и корпоративный коммуникатор для людей, которым некогда или нет возможности печатать. Да? Вот. Но сейчас те же самые зумеры, например, они активно используют тот же самый чат GPT просто для личных отношений. Да? То есть они через одного, на самом деле, аутисты, в том смысле, что у них, ну, как есть научное исследование, что люди, которые много общаются, вот сейчас живут, они благодаря тому, что чат GPT за них решает какие-то вещи, они теряют навык быстро отмазаться. Спонтанно. То есть, когда тебя в коридоре спросил начальник, чему не сделано, и ты такой, хоп, выдал, да, то есть то, чему люди учатся в армии в первые полгода. Вот они многие, типа, а вот мне девушка сказала, а что ей ответить? Или вот, а вот мальчик мне 2 дня уже не отвечает на звонки. И представь себе, что прямо во время разговора тебе кто-то будет подсказывать.
Дублировать, ну, само собой,
Да,
да.
суфлер. Вот. И в этом смысле суфлер для выступающих – это корпоративная история. То есть мы, допустим, с тобой ведем подкаст, и у меня тут контекстная справка. То есть я что-то говорю, а справка контекстно что-то делает. Да? Вот. Но гораздо более интересно, когда я иду по улице, у меня есть какой-то геоконтекст, есть какой-то аудиоконтекст, я иногда могу что-то говорить. Ну, с Сири же люди беседуют. Сири, какая погода будет на улице, или Сири, когда вызовет такси, например. То есть люди делают это. Вот. И зная этот контекст, ты можешь запросить справку и услышишь ее только ты. То есть это не совсем голосовые. То есть получается, что когда у тебя есть асимметричная коммуникация, когда ты сказал несколько слов, получил контекста много в ответ. Вот, это норм. И вот если посмотреть, как люди, не специалисты, общаются с ChatGPT, они задают им короткий вопрос, получают длинный ответ. Вот. И вот, может быть, это этот кейс. То есть, я думаю, что есть use-кейсы, которые еще не отработаны, именно потому что с собой таскать все это тяжело. С другой стороны, кажется, что все это пересекаться должно с голосовыми помощниками. То есть, например, у меня стоит Алиса, и несмотря на все ее огромные возможности, делает она две функции. Она говорит мне, какая погода будет на улице, и иногда ставит музыку.
Ну, у
Вот.
тебя она хотя бы что-то делает, потому что у меня такая колонка просто стоит, потому что я вот, видимо, совершенно не приспособлен к общению с голосовыми помощниками, это какая-то совершенно не моя история. Но я тебе тут хотел, сказать страшное. Я вот эту ссылку, что-то поленился вставить в наш список, а тут я видел новость, что есть такой стартап, который называется Микаи, который делает устройство, ну, или это не устройство, бог с ним, это неважно, устройство, которое должно выступить твоим внутренним голосом. То есть это фактически суфлер, да, который тебе подсказывает, что бы ты должен был подумать в этой ситуации. Мне лично от этого очень страшно, потому что если реально будут люди, которым компьютер заменяет внутренний диалог, мне, честно говоря, это вообще совершенно не ясно, к каким последствиям это приведет. Ну, то есть, насколько этот человек вообще, в принципе, человек в смысле, ну, как бы социализации, да, то есть, насколько человек способен рефлексировать свои собственные действия в таком случае. Мне вот, в этом моменте становится страшно. Не знаю, как тебе.
Слушай, тут встает вопрос, что такое человек? То есть, что отличает человека от, скажем, овоща, да? То есть, с точки зрения, например, моего папы, мальчик, который не умеет читать следы и у которого дома нет ружья, он вообще не человек. Вот, я вырос с ружьем в обнимку, а потом сознательно не имею охотничьего ружья, потому что не вижу причины охотиться на этих на эту мелочь, которая лазит по деревьям. То есть мне они ничего плохого не сделали. И с этой точки зрения я очень странно выгляжу даже для папы, вот, для своего. Мой, допустим, дедушка, он по шуму машины понимал, куда она едет, в каком направлении, по какой дороге. То есть при мне, то есть он выходил, а там, значит, поехал грузовик на Саватеевку. Дело происходило просто в тайге, километрах в 15 этот грузовик ехал. То есть он стоял там на пригорке и ориентировался. Вот. И вот это для нас выглядит как сверхчеловеческие возможности, но при этом дедушка совершенно, ну, не очень хорошо читал. То есть он читал инструкции и так далее и тому подобное. Вот. Я бегло читаю, но, допустим, есть какие-то вещи, которые, ну, вот дети представляют себе фантастические миры и в них воюют, да? Вот, компьютерные игры какие-то. Вот, я уже не очень в эти компьютерные игры, я не только их не люблю, но я на самом-то деле их и не понимаю. Вот. Но если возвращаться к тому, что такое человек, то есть вот есть люди, которые, например, читают книжки. Ну, я очень много читаю книг, да? То есть для меня не редкость, например, прочитать полностью 30 бумажных книг за месяц. Да? Ну, то есть, ну, в этом много, но, в общем, 2 последних месяца так и было. Вот. И есть люди, которые читают 2 книги в год или в жизнь. Да? Являются ли они меньше людьми, чем я? Нет. То есть я предполагаю, что человек – это, грубо говоря, некоторая процессорная мощность, и некоторый объем той информации, которая в его контексте полезна. То То есть, если ты охотник, у тебя есть некоторое количество полезной информации для охотника. Если ты слесарь, у тебя есть какое-то количество полезной информации для слесаря. Если программист, то программист. Если, допустим, философ, философ. Да? И вот этот контекст на самом-то деле, он меняется в прошлом, сейчас. И если по-прежнему они используют всю процессорную мощность, да, то по большому счету неважно, какой именно контекст. Контекст такой, какой сегодня нужен.
Слушай, я с тобой соглашусь в этом плане. Ну, я, так получилось, вырос в деревне, и в своей родной деревне я тоже вполне себе неплохо мог по звуку определить, кто и куда едет. Потому что у нас на нашей улице асфальт положили далеко не сразу, и в целом, в общем, было довольно хорошо понятно, что и куда. Там не так сложно разобраться. Но, соответственно, если говорить про процессорную мощность, я, кстати, вот с таким, ну, наверное, определение совсем громко сказано, ну, с таким вот обозначением человека я вполне соглашусь, да, что у нас есть разный контекст, это совершенно нормально. Но меня-то пугает не это, да, меня пугает то, что у человека, соответственно, пропадает именно какая-то психическая функция, да, то есть я уверен, что у твоего деда, и у тебя, и у меня, и у всех окружающих есть функция рефлексии, да, что мы там общаемся сами с собой для того, чтобы как-то обозначить, какие вот у нас, соответственно, происходящие события. И я тут там специалист мировым по всякой психологии, надо понимать, да, в кавычках, конечно же, нет. И из того, что я читал, я могу сказать, что вроде как вот эта функция рефлексии, она является одной из базовых функций человеческой психики, насколько я представляю, опять же. И я вижу, что если вот такой вот суфлер будет тебе заменять рефлексию, да, то здесь получается, что это как бы половина человека, да, то есть это уже не человек в том смысле, что вторая половина работы делается не человеком, а машиной. Опять же, как бы насколько это плохо, я совершенно не утверждаю, да, то есть, может быть, это просто шаг уже в вот это вот киберпанковское будущее, о котором нам столько лет говорили разные, ну, не большевики, конечно, а капиталисты, ну, и это не важно. Важно, что как бы действительно, мне кажется, что здесь какая-то пролегает фундаментальная история. То есть я не вижу никакой проблемы в суфлере, да, то есть помощник. А вот если тебе заменяют часть, соответственно, базовой когнитивной функции, вот тут уже кажется, что мы начинаем расходиться там чуть ли не на биологические виды.
Слушай, ну это поинт разумный. Есть такая книга «Тоннель эго».
Ой, классная книга, я ее читал.
Да, ага. И если ее, так сказать, обдумать немножко, то складывается впечатление, что мы – это картинка, которую мы формируем внутри своего пузыря. Да? То есть, собственно, наша саморефлексия – это то, что есть мы.
Да-да-да, я, собственно, про это же и говорю, да.
И есть еще один интересный факт, что на самом деле люди принимают решения нелогически, они их принимают решения совершенно, как знаешь, как вот ты в нейронку бросил, вход, выход прилетел, а затем мы начинаем это дело рационализировать.
То есть, если ты про Канемана рассказываешь.
Как в МРТ смотреть, то есть с задержкой 0,2 секунды у нас возникает речевое описание того, что мы на самом деле решили. И это не значит, что мы не принимаем решения, но там все работает, как я понимаю, несколько хитрее. То есть на самом деле большое, любое дело, вот сложнее, чем почесать нос, оно состоит из нескольких принятых решений, из ряда принятых решений. И мы первое решение приняли на автомате, рационализировали его, дообучили эмбеддинг, который будет принимать второе решение на автомате, которое мы рационализируем. То есть то, что психоаналитики говорят, мы люди, рассказывающие истории. И вот эти истории, которые мы рассказываем сами про себя, и формируют наши решения. Поэтому мы на самом деле влияем на те решения, которые мы принимаем сознательно, но не на те, которые сейчас приняли, а на следующие, рассказывая себе, что мы решили и почему так.
Вот. Слушай, извини, я ворвусь. Ну, то есть то, что ты излагаешь, это тот самый, собственно, две системы Канемана, да, быстрые,
которые, думаю, медленно решают быстро. Например. Важно, что они стоят друг за другом. И вот что я сейчас хочу сказать, это что фактически, если мы добавляем вот этого суфлера, да, он может нам заменить вот эту внутреннюю, вот этот шаг алгоритма.
Да, я понял твою идею, что, ну и кажется, что тогда у нас как бы действительно это не совсем то, что было до этого, да, то есть это как бы это немножко другая работа. И я вот это вижу немножко не так про решение, да, то есть твоя идея про то, что мы себе объясняем, и это влияет на наши будущие решения, может быть, выглядит на самом деле для меня вполне рационально. Я про это думал как про то, что нам, соответственно, может быть нужно, когда мы себе объясняем, мы для себя подчеркиваем как бы эмоциональную связь с этим решением. Ну, мы же по большому счету те же самые древние рептилии, только с каким-то довеском, да, там у нас появилась новая кора, которая нам, соответственно, всякие прикольные штуки позволяет делать. И вот мы это с помощью этой новой коры можем выработать отношения, да, то есть это не объяснение, потому что наша рептильная зона мозга никаких, вообще говоря, сложных логических цепочек не понимает. А вот отношения она понимает, да, и если она понимает, что вот это решение нам потом не понравилось, да, видимо, надо понизить его вероятность. Я бы вот так сформулировал.
Вот, но так или иначе, в чем ты прав, что это, конечно, будет менять людей. То есть если мы начнем достраивать этот тоннель эго с помощью приспособлений каких-то, да, то возможно, что мы расширим. Ну вот, допустим, опять же, когда мы были маленькие, любая книга, она бралась в библиотеке. Сейчас я найду ее в интернете и прочитаю нужный мне кусочек. Любой человек, с которым ты хотел поговорить, ты... Скорее всего, у нас не было домашнего телефона, когда я был маленький. Нужно было переться к нему лично и говорить его лично. А сейчас мы с тобой говорим на расстоянии несколько тысяч километров, он вроде как даже и норм. Вот. И возможно, что появление вот таких, так сказать, реал-тайм суфлеров, которые позволяют нам дополнить наш внутренний диалог, оно действительно очень сильно поменяет людей, но до тех пор, пока у них останется процессорная мощность и нужный им контекст, мне кажется, это все еще будут люди. Странные, конечно, люди, очень необычные.
Безусловно, нет, так люди все странные, как известно. Тут есть такая книжка, я не знаю, ты с ней знаком, не знаком, она называется «Blind Sight», «Ложная слепота». Да, вот она, там, если помнишь, главный герой, он отличался тем, что, ну, в смысле, не отличался, отличался много чем, а у него была профессия переводчика, да, то есть он воспринимал информацию снаружи, никак ее мозгом не обрабатывал, точнее, обрабатывал ее подсознательно, то есть он ее сознательно не проговаривал, а его задача была в том, чтобы ее изложить для других людей, да, то есть она как бы скользила по его мозгу, и на выход получалась какая-то более понятная для другого человека. То есть кажется, что вот такого рода люди, которые, у которых будет суфлер искусственный интеллект, они будут похожи на вот главного героя из «Ложной слепоты». У меня вот такое впечатление сейчас сложилось. Не знаю, насколько оно оправданное.
«Quantum War», кстати, ты видел? Читал книгу, нет?
Нет, «Quantum War» не читал.
Там одна из героинь, главный герой, как положено, спецназовец, с удивительными возможностями и потрясающей привлекательностью для женского пола. Вот. Но второй главный герой – это богатая девица, для которой он, кстати, привлекателен, конечно. Вот. И они разрабатывали технологию клонирования людей. Она просто себя клонировала в 6 копий. И они вместе работали. То есть такой агентский этот самый. И, ну, в общем, вот как-то справлялись, да, можно сказать. 20 лет назад люди в книгах справлялись с этими проблемами. Вот. Опять же, если посмотреть какого-нибудь нейромансера, то там тоже вот эта вот история, когда ты, твое сознание сливается с сознанием машины, и ты начинаешь думать и видеть больше и так далее и тому подобное. Вот. Я, кстати, думаю об этом, знаешь, как вот у меня с возрастом зрение падает, и я иду по улице, я вообще-то говоря, все вижу. Вот. Но у меня есть очки для вождения, я их надеваю, когда иду по улице, и начинаю видеть мелкие травинки, там что-то еще, да. Вот. И вот если бы у меня было экстрасенсорное восприятие, да, то я бы вот эту вот реальность видел примерно с такой же разницей, как вот я вижу мир в очках и без очков, когда иду. Вот. И возможно, что просто это та самая как раз дополненная реальность, когда только дополненная реальность не фактологическая, то есть как мы ее, опять же, если помнишь, вот Ваня Бондаренко рассказ про трансформеры и так далее, что нейронки учат две вещи. Они учат фактологии и учат они механизмы вывода. То есть семантику и прагматику, да? Вот. И все вот эти дополненные реальности, они крутились вокруг семантики. Что, ага, вот это здание было построено 20 лет назад, а вот у этого мальчика фамилия такая-то, это машина в угоне. Вот. То есть вот он, да, классическая дополненная реальность. А мы же можем дополнять таким образом не только нашу семантику, но и прагматику. То
Да, я
есть,
понял,
вот.
да, о чем ты говоришь. Ну, вот тут вот дополнение прагматики и изменение прагматики, да, такая тонкая грань. Я думаю, что мы просто увидим, как это будет в реальной жизни, да. То есть лет через 20, я думаю, такие технологии полноценно войдут в жизнь уже и вырастет поколение, которое, как сейчас вот маленькие дети, они же, собственно, с теми же смартфонами начинают пользоваться прямо. Прямо с, ну, не с первых дней, конечно, ну, там, с первых лет. А для меня в свое время смартфон был таким чудом техники, да, что ничего себе, у тебя полноценный компьютер в кармане, это же, ну, просто кто-то, что-то невероятное. Да, ну, посмотрим. Ладно, на этой позитивной ноте предлагаю переходить к следующей новости. Значит, следующая новость у нас про всеми любимую компанию Яндекс. Который отменил плату за большинство функций нейросети Алиса. На мой взгляд, новость интересна тем, что кажется, что это второй игрок на нашем рынке. Кто так сделал? Первый сделал это Сбер. Они, соответственно, гигачат сделали, ну, относительно бесплатно, ну, то есть там есть ограничения по интенсивности использования туда-сюда. Но для частного использования он фактически бесплатен. Из генерации картинок совсем на свете. Я лично сам пользуюсь Кандинским для генерации картинок, когда мне что-то надо проиллюстрировать. И кажется, что это говорит о том, что у нас рынок дозрел. И раз у нас есть два крупных игрока, которые дают свои решения бесплатно, то есть мы, ну, я, может быть, не очень слежу за тем, что, допустим, в той же Индии происходит, но насколько я понимаю, только в США и в Китае до этого было больше, чем один такой игрок. Что скажешь?
Ну, с меня вчера списали 100 рублей за Яндекс
Не, ну, то, что писали, это...
GPT-Pro.
Была возможность, я тоже себе 100 рублей списал, но это же другой разговор.
Нет, так это же за эту же самую, которую они говорят, сделали бесплатно, то есть это от 1 июля, а буквально 4 июля с меня списали за эту функцию деньги, поэтому, наверное, бесплатно сделан не для всех. Вот, а что... Я хочу сказать, ну и за гигачат я платил за 2 дня до того. То есть у меня кончились токены на гигачате,
Не, понятно, что это
я
не этот
их оплачивал.
самый, не 100%
Вот.
плата.
А вообще интересно, что у нас, ну в мире же, ну это ты лучше меня знаешь, что в мире не так много мест, откуда выпадают нейросети, LLM-ки, языковые модели. То есть еще, ну сейчас понятно, арабы сделали, да, делают китайцы, американцы пытаются что-то делать, европейцы, а вот у нас оно вполне продукт. То есть если Мистраль, он не продукт, например, да, в Европе, вот, то Алиса и Яндекс.ГПТ это продукт уже довольно-таки давно. Ну то есть они его встроили в железо. И вот тут общая история во всех вот этих технологических штуках, что сами они по себе клевые, прикольные, но нафиг не, они не делают продукта до тех пор, пока у тебя нет что-нибудь еще. Так же, как, допустим, человек, который умеет data science, он по большому счету для большинства случаев бесполезен, пока он не знает что-нибудь еще, да? То есть, он, допустим, если он знает Data Science и нефтехимию, то он Real. Да? Если он знает Data Science, допустим, и бизнес-процессы, как работают, он Real. Вот. Mm-hmm. А если он просто знает Fit Predict, ну и все. Да.
Ну, как
это EGPT умеет. Да. Mm-hmm. Вот. И вот тут та же самая история, что сделали, допустим, нейронку, которая умеет генерировать тексты. Ну и что? Mm-hmm. Вот. То есть, скажем, функции поиска по текстовому массиву документов, они существовали до Яндекса и до Гугла, да, но вот они сделали из них продукты. И то, что Яндекс делает продукты из нейронок, это прикольно. При том, что на самом деле Яндекс GPT, на мой взгляд, это должен у меня смещенный центр тяжести, не самая лучшая LLM-ка на русском языке и так далее и тому подобное. Тем не менее, на мой взгляд, она самая успешная именно как продукт. Поэтому только порадоваться за людей.
Нет, вот. Безусловно, тут насчет не самое лучшее как продукт, мне кажется, сильно зависит от применения. Например, для перевода и для переформулировки она прям неплохо работает на русском. Я бы ей отдал предпочтение. Но тут, опять же, у кого чего.
Вот. То, что они в браузер встроили бесплатно все это дело, в Яндекс.Браузер. Это сильный и прикольный ход, но мне кажется, что на распространение Яндекс.Браузер это никак не повлияло. То есть те, кто сидел, пользовался в Яндекс.Браузере, они порадовались. Те, кто не пользовался Яндекс.Браузером, они не позавидовали. Но то же самое сделал Google сейчас в Chrome, если вы не в России, да. Вот, mm-hmm. То есть то же самое сделал Microsoft с поиском Bing и так далее и тому подобное. И я думаю, что я про китайский рынок мало знаю. Я думаю, что и китайцы там сейчас тоже
я это везде. Я думаю, что у них еще что-то интереснее есть.
Это ну, у них, если я правильно понимаю, прямо в WeChat там все творится. Вот. Тут вспоминается только такая штука, что если ты не платишь за товар, то ты сам товар, да?
То есть, ну, конечно.
Получается, что если мы отменяем, допустим, плату за какую-то услугу, то это означает, либо мы хотим захватить большую долю рынка, которую потом понимаем, как мы будем использовать, потому что просто так долю рынка захватить, бесплатного рынка, ну как бессмысленно, да? Вот. Либо нам нужны, собственно, обучающие данные, да? Вот. И я думаю, что история тут именно про коллективный краудмайнинг юзкейсов. То есть сейчас для рынка гораздо важнее не собрать денег с пользователей. То есть у большинства игроков рынка деньги на то, что они делают, и так есть. Да? То есть им увеличение прибыли именно с LLM ничего не решит ни для Сбера, ни для Яндекса, ни для, там, скажем, Т-банка. Ну, то есть так, чтобы радикально. Вот. То есть приятно, но не критично. А вот именно майнинг юзкейсов, ага, вот наши пользователи начали делать это вот так. То есть вместо того, чтобы брать и напрягать своих продуктологов, искать, строить эксперименты, давай мы дадим людям кирпичики и посмотрим, что они из них соберут. Тем более, что, как показывает чат GPT, вот этот опыт последний, то люди собирают юзкейсы гораздо эффективнее, чем корпорации, если у них есть дешевые кирпичики, доступные очень простым способом. То есть ведь на самом деле LLM-ки – это та самая история, когда люди, простые пользователи, используют ее эффективнее, чем большие корпорации и оборонки. То есть до этого всегда технологии шли в другую сторону, а именно LLM-ки тут какая-нибудь старшеклассница LLM-ки использует гораздо более полно и эффективно, чем какой-нибудь оборонный концерн. Да? Само по себе удивительно.
Да вот. Нет, ничего удивительного, потому что у оборонного концерна написаны там три шкафа документации, как нужно что-то делать, и выйти за вот эти три шкафа довольно сложно. А школьнице никто не сказал, что так нельзя, она взяла и сделала.
Вот, и таким образом, возможно, ну, я же, у меня нет никаких эксклюзивов про Яндекс, я думаю, что вся вот эта история с вытаскиванием функции LLM в общий доступ без особенной платы, да, она, поскольку сейчас идет не столько дележка пирога, сколько осознание того, что такое пирог. То есть, если ты первый вдруг заметил юзкейсы, которые есть в пользователях, ты получил огромное преимущество, которое перевесит все те деньги, которые ты потратил на халявные инференции.
Ты все правильно говоришь, но я хотел на самом деле на другое внимание обратить. Что, на мой взгляд, принципиально важно. Тут то, о чем ты говоришь, это работает и для одного игрока тоже. Да? То есть пусть у нас есть некоторая абстрактная страна, ну, и неважно, в любой части света, давайте, например, возьмем Южную Америку, ну, без разницы. Мы, соответственно, выходим с неким нашим гипотетическим LLM-ным продуктом на этот рынок, и там мы, соответственно, даем его бесплатно, чтобы все попользовались, собрали use case. А вот, на мой взгляд, тут принципиально то, что теперь за этот рынок у нас борются как минимум две крупные компании. То есть это значит, что сама по себе мощность рынка, хотя бы потенциальная, позволяет прокормить больше, чем одного игрока. Да? То есть у нас это значит, что наш рынок достаточно емкий, и в целом это говорит о том, что у нас действительно какая-то есть экосистема. Ну, потому что, как мы помним еще со времен, соответственно, уже достаточно отдаленных, когда у нас было две системы, одна, соответственно, западная, другая наша, и они друг друга как бы дополняли, да, вот здесь то же самое, да, то есть нам нужно как бы желательно больше одного игрока, который бы, соответственно, с этим взаимодействовали. И тогда эта система более устойчивая, более, ну, скажем так, полно развивается. То есть в Китае, допустим, там несколько крупных игроков, в США тоже несколько, я думаю, тут их вообще все знают. Вот я про это хотел сказать.
Я думаю, что объем отечественного IT-рынка все-таки недостаточно велик, чтобы прокормить много игроков.
Нет, безусловно, он недостаточно велик. Он достаточно велик для того, чтобы, во-первых, за него побороться, а во-вторых, отработать на нем какие-то, скажем так, кейсы, которые потом вынести, ну, хотя бы в ближайшее зарубежье. Это, в общем, то, чем, по идее, все и занимаются.
Есть же одна маленькая деталь. Много кто говорит о том, что по-настоящему все эти LLM-ки взлетят, когда они дотащатся до физических устройств, то есть до роботов и так далее. Если посмотреть, о чем Яндекс говорит в этой новости, да, то у них Алиса дотащена до пользователей через физические устройства, и у этих устройств даже есть частично манипуляторы. То есть у меня, например, дома Алиса включает-выключает свет, в том числе и на растениях, например, глянды и так далее. Это очень тоже удобно. Вот. И если случится так, что вот эти вот устройства будут сложнее, чем включать или выключать, то есть в этой картине не хватает сейчас вот этого кусочка пазла. Какое-нибудь умное исполнительное устройство. То есть никто не придумал, что же исполнять. То есть команду мы можем отдать уже сложную, но у нас нет никакого, собственно говоря, актуатора, который бы мог что-то сложное сделать, так чтобы пользователи это поняли. Вот. И как только вот эта штука появится, вот тут и все эти LLM-ки полетят. И вот то, что написано в новости, они вытаскивают LLM-ку на разные поверхности, как они в Яндексе называют. То есть они вытаскивают их в чат с Алисой, они их вытаскивают в браузер, да, они их вытаскивают в редактор в Яндекс.Документах, там же тоже сейчас есть Яндекс.ГПТ. То есть они тащат ее до разных поверхностей, чтобы где-нибудь она прорастет и начнет работать. Вот. Робот-пылесос на самом-то деле понимает уже простейшие команды, типа, например, уберись в кухне, да? Вот. То есть, когда появится робот-пылесос, который пойдет и выгуляет собаку, например.
Я
Ну, в
забыл,
смысле, робот.
у кого это было, про стиральные машины, про соревнования производителей стиральных машин, которые делали их все сложнее и сложнее, которые могут делать дополнительные функции. И в итоге, если я правильно помню, все закончилось тем, что стиральные машины захватили мир. Ну, чуть забыл, кто написал этот рассказ, но надо вспомнить.
Ну вот, то есть, как бы так сказать, завершение обсуждения. Мне кажется, что они отменили плату, потому что денег там было не очень много, что удавалось собирать по подписке, но она блокировала некоторое количество юзкейсов, которые работают на развитие компании, которые могут дать кратный рост, сравнительно с которым пожертвовать этими деньгами за подписку, в общем-то, не больно.
Да,
Вот я думаю так.
безусловно. Я думаю, что это именно вопрос того, что все пытаются сейчас на нашем рынке вот это получить, чтобы дальше выходить наружу. Ладненько, давай перейдем к обсуждению следующей новости. Она выглядит так, что X это у нас бывший Google, ой, что я говорю,
Твиттер.
бывший Twitter, да. Соответственно, это бывший Twitter, заменил Google переводчик на Grok для веб-пользователей. Из забавного новость почему-то кажется, с какого-то африканского сайта. Но, в общем, это может быть просто для Африки это сделали в первую очередь. И, соответственно, новость может быть сама по себе не такая интересная, но мне кажется, есть что обсудить, потому что он как раз в контексте того, что ты до этого говорил. Собственно, насколько я себе представляю, Илон Маск как раз пытается выйти на наибольшее количество поверхностей, чтобы Грок как раз начали использовать. То есть сейчас его уже можно в Твиттере использовать, насколько я знаю. То есть он тебе может что-то там отвечать, как-то с ним можно взаимодействовать. И вот сейчас, соответственно, его переключили на переводчик. Конечно, можно сказать, что это они деньги экономят, но я думаю, что там про экономию, по большому счету, речь не идет, потому что гугловый сервис явно был бы дешевле.
Грок, кстати, работает в Телеграме.
А, и в Телеграме. Я помню, что была новость, что его туда включили, но потом вроде была новость, что обратно выключили, потому что что-то они там поругались с Дуровым, хотя я не следил за ситуацией.
Ну вот, я только что попросил перевести слово «сапоги» на китайском, и он перевел его как «кейцы». А я не помню, правильно это или нет, но, в общем, правдоподобно. Вот. Ну, это опять же, когда, во-первых, само по себе существование отдельного переводчика в наше время, да, когда даже Виспер может переводить тебе, собственно говоря, аудио просто на лету. Ты возился с ним, там можно указать язык текста, то есть можно на автотекст положиться, а можно взять, допустим, русский текст, аудио, и сказать ему, что это английский. И он сделает транскрипт английского, но не английскими буквами, а английским текстом, то есть он переведет и сделает транскрипт. Вот. То есть переводчик получается сейчас часть любой серьезной LLM, он там внутри.
Фактически, да. Это была одна
Да.
из первых emergent abilities, которую обнаружили, то есть одна из вещей, которую никто тогда еще даже не LLM, а просто больших трансформеров не ожидал, а вот она появилась.
Мне кажется, что любой мессенджер, который упускает интеграцию нативную полностью вот в ноль с LLM-ками, он делает большую ошибку.
Ну, мессенджер с LLM-ками я тут пока не могу сказать. То есть, на мой взгляд, именно, допустим, делать его как бота, доступным всем очевидно, но по-хорошему его надо делать именно как помощника непосредственно для каждого пользователя.
Представь себе, что у тебя есть, опять же, ну, условно возьмем вот этот тинейджерский кейс, то есть ты переписываешься с другим тинейджером, допустим, противоположного пола или почему-то это не связано с полом, просто с каким-нибудь знакомым. Вот. И он тебе подсказывает что-то. Да, то есть ты можешь нажать кнопку, знаешь, как оператор в колл-центре, типа принять предложенный вариант. Вот. И такой умный Т9 на самом-то деле это вот, опять же, если возвращаться к вот этому старческому нытью, что люди глупеют, литераси же у людей падает, то есть способность излагать свои мысли текстом.
Да,
безусловно. При том, что я уверен, что современные нам дети используют столько же процессорной мощности, сколько и дети в нашем детстве. Вот. А писать они пишут определенно хуже, потому что даже очень умные и образованные дети нынче делают тупые очень грамматические ошибки. То есть они меняют О и А, и это, ну, скажем, в наше время бы это выдавало бы очень неграмотного и, может быть, недалекого человека. Mm-hmm. А сейчас я вижу, как это спокойно делают письменные речи.
Слушай, я с тобой согласен, я даже на эту тему сформулировал свою позицию. Она звучит mm-hmm. следующим образом, что, на мой взгляд, в любом, собственно, изложении мыслей, да, у нас есть две части, как минимум, которые можно явно выделить. Одна часть – это, собственно, то, что мы как бы придумываем то, что хотим сказать, это то, что по большому счету называется риторика. Да? Mm-hmm. Мне повезло, у меня в школе даже был отдельный предмет риторика, это супер редкая история, но спасибо вот моей да, классной руководительнице. Соответственно, а вторая часть – это технический навык, соответственно, написание грамотно всех слов, да, это то, что по-английски называется spelling, да, то есть когда мы правильно просто пишем то, что хотели сказать. И, на мой взгляд, вот этот вот spelling как раз его вполне можно отдать LLM и ничего не потерять. А вот правильное изложение мыслей до сих пор пока ни LLM-ки, ни я не знаю что еще, пока не научились делать. То есть я, когда проверяю, допустим, у своих студентов их работы, мне сразу четко видно, где человек сам излагает, а где излагает нейронка. Там, где текст написан гладко, но совершенно непонятно, mm-hmm. там, очевидно, писала нейронка. А там, где текст корявый, зато как прослеживается какая-то мысль, там, соответственно, ну, писал человек. Пусть он писал, может быть, и с ошибкой. То есть я считаю, что тут как раз вот здесь тандем человека и машины LLM, он как раз очень продуктивен, потому что мы получаем, ну, как бы завернем то, что вот у нас было, в красивую обертку, да, то есть то, чего не хватало очень многим писателям, например.
Есть еще такая штука, что на самом-то деле машины же влияют на людей. Угу. И вот, например, у меня есть партнер, он один из умнейших людей, которых я знал за всю свою жизнь, но он переученный левша, и, соответственно, у него проблемы с орфографией. Uh-huh. Он воткнул себе везде проверщики орфографии, uh-huh. они ему подсвечивали орфографию, он начал писать сначала там, где есть правильно, где проверщики, а потом он начал писать грамотно везде. Uh-huh. То есть они его выучили. Uh-huh. При том, что это было в достаточно зрелом уже возрасте. Uh-huh. А второе – это некоторые фразочки, например, которые телефонные операторы применяют. Я вдруг стал слышать от мамы. Вот. Например, я ей позвонил, она говорит, спасибо за звонок, она мне как-то сказала. Вот, меня так слегка немножко передернуло.
Меня бы тоже передернуло.
Да, вот. Но смысл тот, что предположим, что у нас есть, скажем, ВКонтакт или Телеграм, в котором нам предлагают варианты, и мы на них иногда соглашаемся, иногда нет, но мы их видим. Да? И тем да. самым на самом-то деле растет и наша литераси, потому что мы видели пример, как что можно сказать в этой ситуации грамотно и развернуто. То есть если он пытается сказать что-то не то, что нам это самое, мы это просто проигнорируем. Вот. А во-вторых, какие-то шаблоны будут идти оттуда назад. То есть есть же такая история со словом «delve», например, да, погружаться.
Да, вот я как раз про это да. хотел сказать. Да.
И когда-то сначала, если ты видел текст «delve», то это либо это были совсем-совсем-совсем индусы на всю голову, которые действительно его используют в речи, в школе его вдалбливают, либо это была чат GPT. А потом и в белом мире вполне это Delve прицепилось, потому что в огромном количестве технических текстов оно есть.
Оно стало просто есть, да.
Да, то есть оно проползло в язык назад.
Да, вот. Да, безусловно.
И в этом смысле вот как та история с тоннелем эго, то есть на самом-то деле, если она сможет хорошо нам подсказывать и шифлировать в переводчике, то оно сделает нас не менее литераси, а более литераси. То есть у нас наша способность выражать мысли словами только вырастет. Я думаю, так.
Слушай, я тут что сказал? На мой взгляд, тут есть некоторая проблема, которая неявно присутствует. Да? Заключается она в том, что когда ты говоришь о том, что, допустим, ты выучиваешь какие-то шаблоны того, как можно говорить в какой-то ситуации, и ты сказал важную вещь, что ты сам выбираешь, что сказать, да, то есть тебе не понравилось, ты говоришь, давай другое. Проблема в том, что мне кажется, что многие люди просто могут не понять, как это делать выбор, да, то есть они могут просто не знать, что этот выбор можно сделать изначально, да, что LLM не всегда права, да, то есть вот эта вот презумпция правоты некого помощника, она может сыграть очень злую шутку, что люди, соответственно, могут перестать как бы уметь, соответственно, воспринимать вот те мысли, которые изложены. Вот я не вижу, как этому противодействовать. На мой взгляд, такая опасность существует.
Слушай, ну, люди же перестали вестись на звонки прокурора и службы безопасности Сбербанка, но в основном перестали. То есть, ну, вот как бы люди учатся.
Ну, в общем, да. Будем надеяться, что все так и есть. Предлагаю здесь тогда завершить. Давай следующая новость. Значит, мы, наверное, не будем слушать все выступление. Если в двух словах, то, соответственно, Илью Суцкевера, кстати, я недавно узнал, что он, оказывается, из Нижнего Новгорода, ему вручали в университете Торонто почетную докторскую степень, и он там прочел некоторую приветственную, или как правильно сказать, праздничную речь, в которой, соответственно, изложил ту идею, что кажется, что, соответственно, ИИ будет делать любую работу, которую способен делать человек. Он не сказал конкретно когда, но там, если предположить, что это там, будет типа через 10 лет, давай вот так добавим, хотя он этого не сказал. Как бы ты прокомментировал?
Ну, любую работу. Вот, например, сейчас автомобиль способен перевести любой груз, который способен унести человек. Тем не менее, огромное количество грузов мы по-прежнему возим сами. Экскаватор способен выкопать большинство ям, которые способен выкопать человек, ну, кроме совсем маленьких, которые экскаватору не интересны. Вот, но мы иногда копаем ямки сами. Вот. И в целом, мне кажется, что мы как культура развиваемся не столько нашими способностями, которые у нас есть, да, то есть мы научили детей, там, скажем, писать грамотно, мы научили солдат копать траншеи и метко стрелять. На самом-то деле культура – это набор юзкейсов. Вот, и когда то, что сейчас мы делаем с большим трудом, за это платят деньги, эти юзкейсы станут автоматизированы, ну, освободившаяся процессорная мощность, появятся другие юзкейсы. То есть, скажем так, возможно, что когда людям не нужно будет тратить свою жизнь на то, что они делают сейчас, ну, они могут делать что-нибудь другое. Хотя всегда существует шанс, что как раз человек как экономически очень дешевый, энергетически очень дешевый процессор на этот самый будет, как в той самой матрице, мониторить качество сточных вод. Ты же знаешь эту историю про, про мониторинг вод с помощью моллюсков, да? То есть брали кучу моллюсков, на них вешали контакты, и потому как моллюски себя ведут, говорили, воды хорошие или нет. Я когда смотрел это устройство, оно реально продается, вот, я сразу вспомнил матрицу, потому что именно... А с точки зрения энергоэффективности генерировать людьми электричество – это как-то тупо, да?
Согласен,
вот.
Да.
А вот если посмотреть сеттинг, где все происходило, то есть дело было в канализации, вот мониторинг точных вод вполне
даже. Вполне себе и работает, да.
Да. Ну и вот так, то есть опять же, как и в предыдущей новости, вопрос в случаях использования. То есть какие use cases мы сможем породить? И это на самом-то деле зависит не только от Джона Айя, сэра, дизайнера всей Apple, но и от нас с тобой, и от всех. Вот, то есть мы придумываем use cases, они внезапно заходят. Ну, вот, в общем, так.
Да, я на самом деле хотел бы на первом тезисе, тобой высказанном, соответственно, остановиться. Первый тезис про то, что даже несмотря на то, что экскаватор может выкопать все те же ямы, что и человек, причем, как правило, быстрее, но, тем не менее, есть ямы, которые мы все еще копаем вручную, даже при наличии экскаватора. Соответственно, на мой взгляд, здесь будет то же самое. То есть все равно будут какие-то вещи, которые все равно проще и дешевле сделать без ИИ, просто потому что, ну, да, ИИ как-то может помогать, да, я вот, не знаю, приводил пример, что ИИ может рассказать тебе, как починить бачок у себя в туалете, но, вообще говоря, может быть, тебе проще вызвать конкретного живого сантехника, который просто возьмет и сделает без там 50 попыток, типа, понять, что там в итоге происходит. Потому что у него есть очень широкий, глубокий контекст именно по бачкам, которые ставили, допустим, в вашем районе последние там 15 лет, условно
говоря. Слушай, с бачками это хороший пример, потому что вот я в юности работал сменным, как он, сменный электро чего-то там, короче, на ЭВМ больших. Было у меня такое, да. И вот там ремонт ЭВМ, он состоял в замене тезов. То есть тез, технический элемент замены тез, ты откручивал гаечки, у него были такие диагностические лампочки, они загорались, ты обесточивал эту часть ЭВМ, вытаскивал тез, ставил новый со склада, включал, инициализировал по инструкции, и оно работало. Вот. А отдельно были люди, которые эти самые тезы ремонтировали и в запас складывали. Вот, то есть по блокам питания к нам раз в полгода приезжал человек, который ремонтировал силовые блоки низкого напряжения. Вот. И предположим, что на самом деле сантехник, который приходит к тебе, он просто приносит сразу моноблок унитаза, меняет тебе унитаз на новый, хороший. А этот либо на утилизацию, либо на завод, где его, собственно говоря, отремонтируют. Да? Вот. И вот с одной стороны, это, конечно, ну вот современные люди не могут даже там починить автомобиль, на котором ездят, да, они не понимают, как работает компьютер, но на самом деле большинство людей не понимает, как устроена вода, которую они пьют, мы не пьем ничего. То есть ну, вода очень сложная
вещь. На самом деле, насколько я помню, вода уникальное химическое вещество. Она по многим показателям аномальна, если я правильно помню.
Ну, мое физическое образование, то, что на меня упало в юности, оно говорит мне, что вода – это удивительная вещь, а мы ее пьем, и ноги моем.
Да, все так. На самом деле, вот про эти тезы мне отец что-то такое рассказывал. Он в армии занимался, он был авиатехником и, соответственно, занимался ремонтом самолетов. Там тоже все точно так же выглядело, что были блоки, которые вытаскиваются и заменяются. Ну, собственно, я когда в начале своей карьеры был системным администратором, примерно так же я и монтировал компьютеры, да, то есть и обычные компьютеры, и сервера, просто ты знаешь, какой блок здесь сломался, провел диагностику, заменил на аналогичный, а тот, который был, ну, либо выкинул, либо отдал там на починку. Да, то есть вся сложность заключается в диагностике. То есть, безусловно, диагностика – это суперсложная история. И по большому счету та же медицина – это исключительно диагностика, да, потому что починить что-то в человеке суперсложно, но еще сложнее понять, а что чинить. Да? То есть самое сложное – не сломать. Если ты как бы не сломал, это уже, в общем, 90% успеха. И, соответственно, на мой взгляд, все-таки я бы остался здесь при своем тезисе, что сантехник, он будет силен именно в диагностике, да, что он поймет, как здесь там. Я просто в свое время вполне себе занимался ремонтом бачка унитаза, уж прошу за подробности, да, и там, в общем, самое сложное понять, какая у тебя система, да, как вот это, как у тебя слив работает, собственно, ее вытащить правильно и правильно тащить новую, которую, в общем-то, можно и в магазине купить. И, соответственно, вот это вот действительно, на мой взгляд, задача человека, который, ну, является специалистом в некоторой узкой области, да, продиагностировать и заменить какие-то недостающие кусочки.
И вот тут есть тоже очень хороший момент, например, с функциональной медициной. Угу. То есть медицина традиционная, есть другая тоже традиционная медицина, то есть там это не про энергию ЦИ и не про, скажем, поедание сушеных кальмаров, а функциональная медицина, она рассматривает тебя как систему. И говорит, давайте мы будем лечить не окулистом, не эндокринологом, не этим, а посмотрим, вот у человека есть система, и на самом деле в этой системе есть, она должна работать вот так. А вот есть самое сильное отклонение этого, есть его причина, допустим, да. Ну, то есть банально у человека аллергия на глютен, у него через это воспаляется толстый кишечник, у него падает выработка витаминов В12, у него слабеет память, у него, ну, то есть вся вот этот, весь этот комплекс, на самом-то деле ты перестань есть пшеничную кашу, начни есть рисовую, да. Вот, то есть изменения такие небольшие, но это изменение надо увидеть. И проблема в том, что врачи не тупые, то есть большинство врачей, с которыми я вот сталкивался, да, они очень сфокусированы, глубоко смотрят, но вот это вот контекстное окно, это ограничение на контекстное окно, которое у человека есть, оно мешает смотреть на человека целиком. И в этом смысле, если бы мы, опять же, аугментировали мыслительную деятельность так, чтобы человек мог пользоваться более широким контекстом, специалист. И таким образом сантехник такой приходит к тебе, и ты говоришь, вот у меня там, скажем, вода течет то холодная, то горячая, да? А он такой, парень, вот там внизу у нас есть клапан, который регулирует давление в этой самой. Он просто настроен по-разному для холодной и горячей воды. У тебя начинает холодная перетекать. Это реальная проблема. Горячую. И у тебя, ты думаешь, что у тебя кран горячей воды плохо работает. А на самом-то деле просто холодная вода вытесняет горячую, и ты холодную льешь. Вот. То есть и эти вещи сантехник сложно держит в голове. Но представим себе, что это не просто вот сантехника, да, водоснабжения, что-то больше. Пришел человек, да, и вот эта вот функциональная медицина, которая сейчас на самом деле сложна, потому что человек должен быть поверхностным хотя бы специалистом во всех частях, таких готовят просто мало. Она может быть доступна, потому что именно поверхностное знание ты можешь по щелчку достать из ЛНК. Вот, таким образом, для глубокого специалиста у него появляется лучшее зрение на периферии.
Слушай, я тут с тобой частично соглашусь. Если мы говорим про, допустим, ремонт канализации в многоквартирном доме, к примеру, да, то так его зовут какого-то суперспециалиста, который, ага, вот у вас тут, значит, или клапана не так настроены, или у вас там, не знаю, этот самый, где-то что-то подтекает, ну, и вот он, соответственно, диагностирует проблему и говорит, что давайте мы вот здесь немножко поменяем, и все пойдет. Но с человеком я вот здесь боюсь, что мы можем упереться в галлюцинации. То есть галлюцинации, особенно в медицине, это супер опасная штука, которую, ну, по крайней мере, пока, на мой взгляд, блокирует использование ЛЛМ в медицине. Хотя, безусловно, у меня есть коллеги, которые прямо из Сеченовского университета, которые активно ЛЛМ используют и говорят, что там очень высоких результатов можно достичь. Но это все-таки специалисты там супервысокого класса именно по медицинскому, ну вот по использованию и в медицине, и они знают, как правильно с этим работать. Я бы пока побоялся, да, то есть вот тут бы я такое хотел добавить.
Ты помнишь же этот мем, типа, может ли робот написать симфонию? А ты можешь?
Ну да,
Вот, в том
да.
смысле, что у меня так не очень удачно случилось, что некоторое количество знакомых старше меня в последнее время проходили циклы диагностики. То есть есть какое-то жизнеугрожающее состояние, и они начинают диагностировать. Несколько лет им ставят неправильный диагноз.
К
То
сожалению,
есть
не только с
вот.
людьми старше.
Это, ну и у меня на самом-то деле с дочерью такая же история была. Поэтому это занимает несколько лет в норме в медицине. Ну, то есть года три ты живешь, и тебе делают неправильное лечение, которое тебя убивает, только для того, чтобы потом ты наткнулся и тебе дали правильный диагноз. Но к этим галлюцинациям мы относимся нормально, а к тем ненормальным. Ну, тут это вот обыкновенный расизм, как он есть. Вот. То есть люди на самом-то деле не прощают LLM тех ошибок, которые они не делают сами. То
Сейчас я.
есть есть просто вообще ML-модели любые, они ошибаются, может быть, чуть-чуть не так, как люди.
А, ты в этом
И
смысле?
да, и она не ошибается в 100 случаях, допустим, из 102, но в двух она ошибается, причем так, как никакой человек бы не ошибся. И они говорят, фу, ну посмотри, ну как это можно
Не,
использовать?
безусловно, тут это действительно такая дискриминация вполне себе, но тут как бы мы живем в реальной жизни, да, у нас есть люди, которые понимают, как люди работают, ну, по большому счету, да, то есть вот ты понимаешь, что ожидать от другого человека, и у тебя есть, ну, предположим, человек, который учился в другой стране, да, может быть, та же самая профессия, но в другой стране учился, у них там другие стандарты, и ты уже не доверяешь этому человеку, потому что он не знает, как бы, ты не знаешь, что он сделает, да, вот, может быть, пример с сантехником не совсем корректный, но предположим, что приехал к нам сантехник, который учился, ну, в Аргентине, да, и вот как он там будет, что он там будет делать, может, у них в Аргентине вообще не так все принято делать, как у нас, да, у них вообще, может, нет центрального отопления.
В Англии, вот тебе пример,
Ну,
то
или
есть
в Англии, да,
у них
или где
смесителей
угодно.
во многих домах нет.
Так даже в Австралии нет, уж казалось бы, это давно не колония, но тем не менее.
Да. Вот, но опять же, я сейчас не процитирую исходную статью, но было недавно тоже исследование, где люди сравнивали качество диагнозов, поставленные ансамблем моделей, то есть там было 5 моделей, консилиум из моделей, и они консилиум из людей превосходили.
Да, я
Да,
согласен, да.
поэтому, ну, то, как я, допустим, со своими заказчиками, которые куда-нибудь ML внедряют, я говорю, давайте, говорю, выберем какой-нибудь вариант, где самые маленькие риски получить, то есть низковисящий фрукт, за который нас не расстреляют.
Да.
Вот. И вот окажется, что в медицине конкретно это может быть второе мнение.
Да, есть даже
Потому
целый
что,
стартап, который
да,
так
потому что
называется.
кому-то может не прийти просто в голову, что на самом-то деле это рак. То есть человеку лечат какую-то фигню, вот, типа у него хроническая усталость, что-то еще, на самом-то деле у него, допустим, лейкемия, да? И просто нужно пойти сдать один анализ, это сразу будет видно. Или у человека там что-то это самое, у него на самом деле ревматизм, а его хиропрактики и мануальные терапевты несколько лет мнут уже в надежде ревматизм выправить. Эту историю я вживую видел.
Слушай, у
Хотя он пошел,
меня.
сдал ревматоидный фактор, все сразу стало понятно, выписали лекарство, через полгода он заскакал. То есть, ну вот так.
Слушай, вот у меня реальная история. Моя знакомая много лет, у нее проблемы с тем, что она падает в обмороки, у нее плохой сон. И говорит, там она через там 9 кругов ада уже прошла. И, соответственно, недавно она мне пишет, что вот смотри, я тут, соответственно, с помощью LLM-ки догадалась, что, оказывается, может такое быть, что у нее в голове лишняя кость, там под челюстью, ну, где-то за челюстью, которая просто пережимает артерию, от этого мозг плохо снабжается кислородом. Я, говорит, сходила, сделала МРТ специально под это, и да, действительно, кость есть. То есть вот такая история.
Да, поэтому в большинстве процессов, которые мы, люди, придумали, у нас есть место для нерешающего мнения, нерешающей
Да.
рекомендации. И вот в это место уже сейчас можно втыкать LLM, это не больно, потому что она нерешающая, она всегда вспомогательная.
Вот здесь я полностью с тобой согласен. Стартап, кстати, называется «Третье мнение», пардон, но тем не менее, то есть, это российский стартап, который типа пытается вот так вот помогать врачам. Я не знаю, насколько у них все хорошо, просто сам факт, что я встречался с представителем этого стартапа. Окей, я думаю, что на этой позитивной ноте мы закончим. Давай следующий, довольно интересная история. Project Vend. Vend – это, как правильно сказать, продажник, продавец. Соответственно, история была такая. Клод взял под управление маленький магазинчик и им полностью управлял. Соответственно, идея была в том, что вот тут даже промпт приводит, как там, что надо сделать, вводить баланс, как проводить, какие цены выставлять, туда-сюда. Ну, оказалось, что, если в двух словах, то в целом это возможно, то есть оно в принципе работает. То есть сейчас технологии дошли до того, что LLM-ка вполне себе способна с людьми, которые ведут себя правильно, взаимодействовать. Ну, правильно имеется в виду, не бьют витрины и не нарушают общественный порядок. Но все упирается в то, что на текущий момент LLM-ка не способна отслеживать свою выгоду, да, то есть она не способна назначать правильные цены, не способна эти цены держать и не поддаваться на уговоры. На мой взгляд, это принципиальный аспект, потому что сейчас вообще для LLM не существует понятия своего, да, то есть мы ей задаем промпт, да, и она как бы пытается ему следовать, но так как у нее теоретически нет вообще никакой свободы воли, да, она как бы у нее нет потребности выживать, и из этого не следует никакой вот волевой составляющей. Ей, собственно, любой промпт, что там держать магазин, что какое угодно, он для нее такой, ну, легкое почесывание в нужную сторону, не более того. Что скажешь?
Ну, во-первых, представим себе, ну, опять же, утрируем, да, возьмем автомат по продаже газированной воды. То есть предположим, что мы подключили его к системе, которая удаленно заправляет ему бак с сиропом и бак с минералкой, да? Вот. А также у него есть концевой автомат, который срабатывает, когда у него мешок с деньгами заполняется, приезжает инкассатор, забирает. Потом мы можем сказать, что он управляет своим бизнесом, нет? Ну, то есть как бы у меня есть знакомый, с которым мы много работали, у которого, ну, некоторое количество достаточно успешных бизнесов, и периодически у него менеджеры по продаже уходят с базы и открывают такой же бизнес. И он говорит, обидно говорит, не только то, что они украли у меня, так сказать, какую-то часть рынка, да, но и то, что они его загубили, в смысле, никто из них не пережил полгода. Потому что на самом деле бизнес это не только вот это вот. Это не только база клиентов, это не только база поставщиков, это не только... Введение системы в целом, умение справляться с разными этими самыми. Поэтому даже большинство людей не способны управлять магазинчиком.
Безусловно, это
Вот,
безусловно.
прибыльно. Что, кстати, показывает пример именно с малого ресторанного бизнеса. То есть выживают на самом деле сети в ресторанном бизнесе, который в большинстве случаев живет, там нет прибыли. Ну, то есть она как есть ситуативная. Сегодня привалило, завтра не привалило, ты закрылся, открылся новый. Вот мы в свое время анализировали частоту сменяемости маленького бизнеса в определенной локации. То есть сколько живет, скажем, средняя там аптека или сколько живет средняя, скажем, кофейня там, например, на месте. Да? Ну и некоторые бизнесы просто они были такие, знаешь, серийные предприниматели. То есть здесь кто-то открылся, через полгода открылся, следующий в этом же месте. Они все приходят, умирают, умирают, как эти лемминги. Вот. То есть то, что для ведения бизнеса нужно какое-то самоосознание, ну, я на самом деле тут не согласен. То есть, чтобы управлять вендинговым автоматом, нужны просто алгоритмы. Вот. И на мой взгляд, вот эта вот история, это как раз история про то, что мы кинули через забор свою хотелку, плохо ее сформулировав, вот, и надеялись, что LLM как-нибудь отстроит по
Разберется.
этому алгоритму. Но эту же ошибку мы делаем с людьми. Мы нанимаем человека, не делаем онбординг, не делаем ему инструкции, не учим ему ничего. И говорим, ну, короче, да, вот завтра ты разводишь шмурзиков. Ну, а как, да, что ты...
Что там, шмурзики же обычные, что
Шмурзики. Все разводят шмурзиков, да? Все же их видели. Да?
ты.
Да вот. В этом смысле есть в Substack, я не помню, кто Билл Эванс, что ли, где называется, что все мы немножко бизнес-аналитика. Но смысл там в том, что я его цитировал, кстати, во ВКонтакте на своей пламенной речи про будущее IT-работы, что по большому счету какой-нибудь генеральный директор, да, он ценен не качеством решения, которое он принимает. То есть в большинстве случаев решения принимаются достаточно простые. И опять же, в большинстве случаев предприниматель принимает очень простые решения. Важен он именно контекстом. То есть есть какие-то хорошо наработанные схемы, типа человек не справляется и прячется, ну, увольняй его. Вот, человек не справляется и идет за помощью, ну, учим его, да, то есть вот это вот, ну, как бы, тех, кто не справляется, учим, тех, кто не хочет учиться, лечим, тех, кто не хочет лечиться, мочим, да, ну, вот эти вот простые максимумы, да, они сопровождаются у хорошего предпринимателя или генерального директора большим контекстом. Именно этим контекстом он и ценен. То есть мы все, как в культуре принято решение, типа нифига себе он принял решение. Но, скорее всего, из этого контекста решение, оно было
Было
совершенно
очевидно,
было
да.
очевидно. Не было ни у кого больше этого контекста.
Да, я
Вот.
полностью согласен, что сейчас, на мой взгляд, как бы, когда меня спрашивают, допустим, как вы стали таким известным специалистом, да, я говорю, что я, в общем-то, совершенно обычный, просто я как бы уже там 10 лет занимаюсь любой работой, которая связана с обработкой текстов. Вот за там последние, ладно, не 10, уже 12 лет, я, ну, кое-чему научился. Да, тут и зайца мог бы научить, но, в общем, я тоже справился. Так что идея-то в том, чтобы собрать максимально полный большой контекст в разрезе именно, ну, может быть, ну, у генерального директора там свое, там в моей области свое, там у кого угодно будет третье что-то. Да? То есть тут вопрос в том, чтобы расширять контекст и уметь им правильно пользоваться.
Я бы в случае вендингового эксперимента я бы взял какое-нибудь руководство для хорошей работающей франшизы и посмотрел бы менеджером франшизы, может быть, LLM-ка или нет.
Ой, слушай, это интересно, кстати.
Потому что там как раз хорошо
Все
прописаны
отлажено.
жесткие правила, которым надо следовать.
Ну, то есть это фактически промпт уже готовый.
Да, это промпт только для людей, потому что мы берем историю, где у нас нет хороших работающих промптов и говорим, ну, LLM-ка не справилась. На самом деле, может, мы просто с промптингом не справились. То есть, по-хорошему надо брать историю, где промпт есть, он хороший, отработан. То есть франчайзинг – это как раз область, где людям выдают промпт и набор инструментов. То есть то, что мы делаем с LLM-ка. Вот, ну вот как бы.
Ну, отлично, по-моему, отлично получился разговор. Давай под занавес, соответственно, мы обсудим совершенно прекрасную новость. Пришла буквально, может быть, несколько лет назад, да, то есть новость не совсем новость, ей всего лишь 5 лет, но тем не менее. Некий ИИ начали обучать с помощью заключенных. Тут я специально опускаю некоторые слова, потому что еще более ранее, еще раньше про это договорились в Америке, по-моему, врать не буду, но кажется, OpenAI с этим был, надо поискать. А вот у нас с этим, соответственно, соответственно, разговаривал Сбер. На мой взгляд, вообще говоря, совершенно нормальная новость, потому что что люди будут там, не знаю, на морозе как какие-нибудь деревья валить, пусть лучше они в теплом помещении, соответственно, и обучают. А твое мнение какое?
Ты знаешь, от сумы и тюрьмы не зарекайся, если припрет, я хотел бы лучше разметчиком доработать. Вот. Но вообще я недавно читал историю одного разработчика, то есть есть SQLite, и есть эта же команда, по-моему, разрабатывает его новую версию. И они наняли одного из у них бэкэнд-разработчиков, он у них в это время сидит в тюрьме, мотает очень длинный срок. По программе, которую американское правительство сделало, типа приручение всех этих диких людей, он прошел младшие командирские курсы на программиста, вот, поработал какой-то обезьянкой, вот, разместил резюме, вот, сделал кучу вкладов в open source. Его заметили эти ребята, говорят, не хочешь с нами по open source, а не хочешь к нам перейти на full stack? Он говорит, ну, она на full time, хочу, есть проблема, да. Я сижу в тюрьме, они репу почесали, говорят, ну, что, ты нормально пишешь.
Нет, вот. Ну да, по большому счету, знаешь, многие люди добровольно себя заключают в четырех стенах, а тут человек, ну, может быть, недобровольно сидит. Ну,
нет, история-то на самом-то деле в том, что мы, ну, проблема разметки всегда то, что разметчики у нас добавляют свое, так сказать, свое видение в разметку, да, и так же, как у нас, например, чат GPT, первые версии, это были такие вот индусы, никакого расизма, я с многими очень умными индусами общался и очень уважаю их, в принципе, в целом.
У них просто зарплаты очень низкие.
Вот да, но именно кластеры, их просто миллиард, и из этого миллиарда всегда можно найти миллион, который будет за горбушку хлеба делать плохую работу, как попало. Вот. Потому что они не могут делать работу хорошо, а потому что их менеджер считает, что как попало, это просто то, как надо. Вот. И вот, собственно, оттуда все эти делов и так далее, и тому подобное. Да? Вот. И, вероятно, проблема-то была, предполагалась в том, что не притащит ли заключенные в разметку какой-нибудь фигни, да? Не будет ли у нас чисто конкретный по понятиям AI?
Слушай, ну, по большому счету, вот если посмотреть на, допустим, ACL, ACL – это ассоциация по компьютерной лингвистике, если вы, ну, кто-то не знает, они специально пишут про разнообразие разметчиков, потому что неважно, сидит человек в тюрьме или не сидит, но любая закрытая группа людей, закрытая, я имею в виду, по некоторым параметрам, ну, например, мужчины в возрасте до 35 лет, да, там, от 30 до 35, или, там, не знаю, там, люди с высшим образованием технического профиля. Любая группа по закрытому признаку, она вносит свой какой-то байс, да, то есть мне кажется, что здесь вопрос именно в том, что добавить еще какое-то разнообразие, это совершенно нормально, потому что, ну, давайте там объективно смотреть правде в глаза. Такие люди есть, они вполне себе, ну, как бы живые, нормальные люди, они вполне себе потребляют продукты. Поэтому учесть их мнение тоже вполне себе разумно, если это поможет, допустим, ту же Алису больше продавать, да, или не Алису, а, там, не знаю, что угодно.
Есть одна интересная история. Она связана с общей декриминализацией населения. Вот, то есть есть такая история, что если посмотреть график, я могу его как раз расширить, он у меня открыт на самом-то деле. Вот, и сейчас это график от бюро статистики. Так. Вот. Собственно, вот. Что количество непосредственно сидящих в тюрьме людей, оно меняется год от года. То есть молодежь все меньше и меньше сидит в тюрьме в Штатах. То есть у них сидело 1,6 миллиона в 2007 году, и 1,2 миллиона сидело в 2022 году. Тут надо заметить, что по количеству заключенных на человека Штаты впереди планеты всей. Вот. И мы тут видим, что на самом-то деле те, кто встали на эти рельсы еще давно, ну, они как-то продолжают сидеть в тюрьме, да? Вот. А вот молодежь как-то она на эти рельсы не становится. И это же, насколько я знаю, динамика у нас. То есть помимо того, что у заключенных появился социальный лифт уйти на войну, а в общем-то я точно знаю много историй, когда люди ушли на войну, вернулись оттуда и живут нормально, именно за это, но возможно, что сейчас что-то изменилось, но в общем такие вот истории есть. То есть это вполне альтернатива, если встает вопрос о длинном сроке, да? Вот. То помимо этого социального лифта есть еще другая история, что молодежь сидит дома, уткнувшись в компьютер, не грабит прохожих, по вечерам решает свои проблемы в интернет-срачах, простите, вот, а не в общинах, и, в общем, реже попадает в тюрьму.
Ну, просто потому, что для того, чтобы попасть в тюрьму, надо сначала выйти из дома. Не все это делают.
Да, надо собраться в группу, как правило, людей.
А
И
это бывает сложно в наше время, да.
да. Вот. Поэтому, как бы, заключенные, да, но вот эта вот история про то, что заключенные – это такое рабство, где ты можешь что хочешь делать. Ну, в общем, есть мнение, что просто заключенных все меньше и меньше будет, и люди, которые умеют делать что-то разумное, они все реже и реже будут попадать в тюрьму. Хотя, конечно, опять же, в тюрьму многие люди попадают удивительным образом, и многие из них прекрасные, хорошо подготовленные люди, которым, ну, здорово было бы, если бы ничего полезнее.
Ну, да, я считаю, что на удаленной работе, то есть если человек может работать удаленно, и вот он в таких жизненных обстоятельствах, ну почему бы ему не приносить пользу обществу таким образом, да? То есть чем это хуже?
Ну да, к тому же в быту мы часто называем человеком, сидящим в тюрьме, люди в совершенно разных житейских обстоятельствах. Кто-то действительно сидит в тюрьме, кто-то сидит в исправительном трудовом учреждении, а кто-то, вообще-то говоря, на принуд работах или
Ну это да, это существенно
да, в
разные
колонии
вещи.
с свободным выводом. И где-то посередине кто-то может спокойно работать разработчиком, ну не в Сбере, скажем, его службы безопасности не
Не
пропустит, а в
пропустите,
какой-то
да.
меньшей компании, никто этого не заметит.
Ну, в общем, да, как, там разве что другой фон на созвонах, а то, в общем, какая
Да.
разница. Ладно, я думаю, что на этой позитивной ноте мы будем завершать. Спасибо всем большое. С
Ладно.
вами были, соответственно, Валентин Малых и Дмитрий Колодезев. Мы продолжаем собирать интересные новости в нашем канале «Дата Капитаны» в Матермосте. Пожалуйста, подписывайтесь на всех площадках, где вы видите это видео, и заходите к нам в Матермост. Будем рады с вами пообщаться. Всем пока.
До следующей недели.